Мы уже на прошлых занятиях приступили к такому, как бы, практическому применению всех тех навыков, которые мы здесь пытались так вот объяснить друг другу. И я думаю, что мы на этом семинаре продолжим прослушивание братьев, проповедей, для того, чтобы нам на конкретных примерах можно было учиться. Одно дело в теории, да, когда мы пытаемся что-то пояснить, а другое дело, когда на практике можем подкорректировать сразу, и уже сразу понятно, что мы сделали правильно, а что неправильно. Вот. Но сегодня, я думаю, что, может быть, мы не будем слушать никого. Сегодня мне хотелось немножко так вот, ну, как бы повторить или напомнить о важности этого служения и повторить требования, которые предъявляются к проповеди, к произнесению, к подготовке. А уже завтра, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим, чтобы все братья могли поучаствовать. В тот раз у нас успело 18 человек поучаствовать в проповеди. Мы могли немножко так подсказать, что хорошо, что плохо. Вот. Ну и завтра, я думаю, что мы продолжим. Так что нужно будет, братья, кто на прошлом семинаре не проповедовал здесь, да, нужно будет обязательно подготовить коротенькую проповедь, но учитывая все основные правила, которые мы здесь с вами обсуждали. Это очень важно, потому что это учебные проповеди, и здесь важно как раз, вот, чтобы мы могли все услышать, как мы поняли этот предмет, смогли ли мы уяснить его для себя. Вот. Ну ладно, это может быть в конце, я повторю основные требования. А вначале мне хотелось прочитать из первого послания Коринфянам, 14 глава, 1, 3, 24 и 25 стихи я прочитаю. Здесь как раз говорится о пророчестве. 14 глава, читаю 1, 3, 24 и 25 стихи. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются». И он падает ниц, поклоняется Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Друзья, вот так апостол Павел здесь подчеркивает особенность этого служения. И мы с вами уже рассуждали, что свидетельство Иисуса – это дар пророчества. И в нашем собрании мы не раз говорим о том, что сегодня мы выступаем в роли пророков, потому что мы возвещаем Слово Господне. То, чем занимались древние пророки. Вот, и апостол Павел в послании к Коринфянам здесь подчеркивает, что если человек духовный ревнует о каких-то дарованиях во славу Божию, то он говорит особенно, особенно, то есть больше всего, да, с особым усердием, в первую очередь о том, чтобы пророчествовать. И мы, наверное, здесь поэтому и собрались, да, потому что все вот так вот ревнуем об этом даровании, чтобы в Церкви Божией совершать это служение. Вот. Вот. И здесь апостол Павел подчеркивает, насколько это важно, потому что здесь же, в 14 главе, он перечисляет многие разные служения, да, кто-то псалмами, словословиями прославляет Господа, кто-то в молитвах, а пророчество – самое важное, самое главное. И вот, друзья, здесь он отмечает несколько моментов, какие затрагивает пророчество. Вот кто пророчествует, да, он говорит людям в назидание, увещание и утешение. А в 24 и 25 стихе говорит о том, что Слово Божие пробуждает совесть человека и ведет его к покаянию. И он преклоняется перед Богом и видит присутствие Божие. Вот именно пророчество, да, апостол Павел Две таких важных мысли, что оно служит и к пробуждению человека к жизни, да, к покаянию, и к возрастанию духовному. Вот это через проповедь Евангелия. Поэтому очень правильно, когда человек ревнует об этом даровании. Но нужно сказать, что вот мы уже как-то с вами отмечали эту мысль, что всегда вот любое пробуждение, которое происходило в какой-либо местности, оно всегда было связано с проповедованием, с проповедью Евангелия. Вот где было пробуждение, там были обязательно хорошие проповедники. И очень трудно понять все-таки, что было причиной пробуждения. Хорошие проповедники или хорошие проповедники из-за пробуждения получались? Вот где, с чего начинается? И, а? Хорошая проповедь, да? От нее пробуждение. Ну, очень трудно сказать конкретно, но нужно сказать, вот одна мысль, она записана у пророка Иезекииля, когда в 37 главе, можете открыть, братья, там идет повествование о том, как Господь показывает Иезекиилю кости, да, сухие. Помните, да, видение об этих костях. И вот тогда Господь повелевает своему пророку и говорит, изреки пророчество к этим костям. Господи, ну, казалось бы, а что к костям говорить? Да? Но когда он начинает пророчествовать, в костях начинается движение. Понимаете, да, какую силу имеет Слово Божие? Оживотворять. И даже в костях происходит движение. И поэтому мы можем и сегодня с уверенностью сказать, что от проповеди Евангелия очень много зависит. Очень много. И вот, конечно, когда такое, ну, как бы, теплое состояние церкви, кажется, с чего надо начинать? Пытаться церковь, да, как-то расшевелить? Или же лучше самому взяться за то, чтобы как следует проповедовать Евангелие? Что лучше сделать? Что легче? Что правильное сделать? Да? Понятно, с себя надо начать. Лучше гораздо поправить свой светильник и начать как следует проповедовать. И ты увидишь, как жизнь начнет изливаться и на других, чем встать за кафедру и сказать, братья и сестры, да вы все заснули, никакой жизни духовной нет, давайте пробуждайтесь. И понятно, что смысла-то особого не будет через это. Ну, кто там пробудется, сам, ну, кость стоишь, да, и костям проповедуешь. Не то. Надо, чтобы слово Господне звучало, тогда ты сам пробужденный сможешь пробуждать других, когда звучит правильное Слово Божие. А сегодня нужно сказать, что проповедь все больше и больше отходит на второй план. Вообще вот в христианстве. Ну, у нас, слава Богу, мы так пытаемся, чтобы проповедь все-таки была хорошая. Хотя и среди наших рядов есть братья, которые считают, что, ну, что Господь даст, братья, ну, зачем учиться нам, зачем вот эти все нужные вещи, что Господь положит на сердце, то и надо говорить. Ну, так вот, в простоте, ну, неплохо в простоте, братья, но Слово Божие, оно требует, и я хотел бы эту мысль потом подчеркнуть, что все-таки просто так не бывает хорошего слова, хорошей проповеди, оно не бывает просто так, без труда, без подготовки. Когда мы прилагаем старания, но мы не смогли, мы не успели, мы можем взмолиться от Господа, да, и получить это благословение. Но когда мы были нерадивы, то мы не имеем права и говорить, Господи, Ты вот через меня подействуй, а если я сам этого не сделал, не приложил старания, то я не имею права так и говорить, и Бог, конечно, посрамит меня. А если я, конечно, был прилежен, но у меня что-то не получилось, Бог силен благословить слово. Но нужно сказать, что такое есть мышление, и даже в наших рядах. А нужно сказать, что в других церквях христианских сейчас очень большой упадок в проповеди, поэтому и духовная жизнь слабая. Именно поэтому. Потому что проповедь все больше и больше как-то отходит на второй план. И вот я замечаю даже, как вот удивительно, нам сложно бывает проповедникам, да, готовиться, там, что-то организовать для проповеди. И как другие служения наряду с этим процветают, даже у нас. Вот если взять, допустим, хоровое служение. Служение важное, но оно второстепенное, оно не главное, хоровое служение. И в то же время мы регулярно проводим спевки. Регулярно. 2 часа как минимум в неделю, и еще и перед собранием, ну, вот в нашей церкви, да, еще перед собранием мы встретимся и еще как следует распоемся, да. Кроме этого, каждый хорист обязан дома позаниматься, должен совершенствовать свои вокальные способности. И если на уровне братства взять, у нас курсы, семинары по этому служению, да, то есть идет много усилия, много посвящается времени для того, чтобы совершенствовать это служение. А, допустим, как проповедники, да, как часто, да, мы имеем время? Каждый ли может к собранию 2 часа выделить времени, даже чтобы просто подготовиться? Да, иногда и этого не бывает, не говоря уже о большем. Взять, допустим, музыкальное служение, да, оркестры, это вообще требует, чего требует? Ежедневного занятия, да, на музыкальном инструменте. И раз в неделю, как минимум, сыгровки, да, требуется все. И эти служения, они занимают все больше и больше места в церквях. А в некоторых церквях, вот у нас один брат пришел к нам из другой церкви, и он говорит: «Братья, а почему вы такое не практикуете? Значит, перед собранием, ну, взять и попеть. Ну, там, 3, 4, 5 гимнов спеть подряд, в общем, пение, настроиться, вот церковь, так это для восприятия Слова Божия, попеть». А где-то есть вообще такое служение, прославление. Вот они как начали петь, и целый час там поют. Нормально. И для Слова Божия остается уже, оно уже отходит. Отходит на второй план. Потому что к этому прославлению тоже нужно будет готовиться. И люди готовятся, посвящают время. А вот для проповеди Евангелия рассуждают, а стоит готовиться или не стоит. Стоит учиться, не стоит. Стоит совершенствоваться, да, в этом служении или не стоит. И смотришь, есть какое-то нерадение в этом плане. И вот это очень печально, потому что сегодня есть люди, которые учатся, есть, которые учатся проповеди. Но в основном это проповеди, которым учатся сегодня, да, это такие, ну, нравственно-воспитательные, знаете, проповеди. Или проповеди, больше направленные не на то, чтобы передать божественное откровение, а больше даже на то, чтобы, ну, произвести эффект, знаете, в собрании. И поэтому рождается, вот, знаете, перед проповедью какой-нибудь интересный рассказ рассказать, завладеть вот вниманием слушателей. Это уже на уровне гомилетики преподается, что человеку надо завладеть вниманием с помощью какого-нибудь рассказа, а некоторые даже до анекдотов доходят. Откуда это? Потому что проповедник хочет сосредоточить внимание на себе, произвести вот какое-то впечатление у людей, а не для того, чтобы передать истину. Или взять вот эти проповеди, которые произносятся, ну, допустим, на стадионах, да, вот проповеди. Они хорошие или плохие? Какая их цель, этих проповедей? Чтобы создать вот этот ажиотаж, манипуляция людьми. И смотришь, вот я, допустим, присутствовал не один раз на проповеди, да, в таком большом зале, где проповедь для неверующих. Я сам не понимаю, как люди толпами вдруг идут каяться. Что с ними? Там не было вот слова, понимаете, пробудительного такого, не было. И вдруг масса людей поднимается и идет на покаяние. Что это за проповедь была? Это явно проповедь, вот, которая манипулирует людьми. Потом эти все люди рассеются, они абсолютно неверующие, они расходятся все. Что их побудило? Вот эта сила человека, да, сила, которая направлена на то, чтобы слово передавать, да, оживотворять людей, а чтобы создать вот это впечатление, а потом написать отчет о том, что покаялось там тысячи людей, понимаете? Он достиг своей цели, но какая цель была у него? Или у нас есть, допустим, даже такая практика сейчас в Петербурге, я услышал недавно, удивился, я уже думал, что это в прошлом отошло. Один брат говорит: нет, я вот, говорит, недавно был в собрании, там приглашают студентов из Логоса института. У нас есть Логос такой институт, там готовят пастырей, проповедников, ну, преподавателей детских воскресных школ. И на сегодняшний день этот институт, как бы, ну, он уже стал коммерческим. Он продает своих проповедников. То есть каждая церковь, если она хочет иметь проповедника с Логоса, она должна, по-моему, $100 заплатить этому институту. Они выдают проповеднику, ну, проповедника для церкви. А этот брат, он говорит: я пришел в собрание и удивился, там проповедуют студенты с этого, ну, института, и проповедник им потом в братской по 20 долларов раздал, все как положено. Ну, служитель церкви, этим проповедникам. Они пошли, они пришли сюда для того, чтобы, ну, свои знания передать. Да, они готовились, они учились, но что было у них целью? Их проповеди. Их цель была какая? Чтобы не ударить в грязь лицом, да, красивая, хорошая проповедь, все по всем правилам гомилетики, но там нету жизни, да? Почему? Потому что у нее не было поставлено цели изначально. Вот эта любовь к народу Божьему, да, и чтобы передать Слово Божие. Нету. И вот тоже у нас один брат, он уже такой, он закончил, ну, школу какую-то богословскую, и пришел к нам теперь в церковь, и он говорит: братья, вы не представляете, какое счастье вот в вашей церкви. Я, говорит, сижу и просто наслаждаюсь. Вот эти простые братья выходят, никаких правил гомилетики, ничего там нету. Вот выходят, но там жизнь, говорит, я слушаю и наслаждаюсь, моя душа восторгается, там жизнь. Я, говорит, раньше сидел, я сам этому учился, и сидел в собрании, такие красивые проповеди. Выходишь, пусто. А здесь пришел, вышел брат, прочитал место, что-то там сказал такое, а от него просто жизнь исходит. Понимаете, да, вот, братья, разницу такую. Почему? Потому что это зависит от того, какую мы ставим цель. Какую цель? Если действительно для нас цель – познать волю Божию и передать ее, потому что мы любим народ Божий, мы хотим, чтобы народ Божий жил, чтобы хлеб получал насущный, Бог будет нас благословлять. А если в наши цели входит что-то другое, да, да, мы получим свою цель, но от этого пострадаем сами, и все дело Божие. И вот когда мы смотрим на то, что народ Божий слабеет, не получает силы, и одна из причин, а может быть и самое главное, это в проповедниках, который народ Божий кормят, да не тем, чем нужно, кормят. И вот поэтому Слово Божие здесь вот нам правильно говорит. Дар пророчества, что он делает? Он говорит в назидание, увещание, утешение. Через него жизнь происходит, через этот дар пророчества. И вот как бы хотелось, братья, чтобы мы с вами ревновали, да, об этом даре пророчества, чтобы мы действительно были Божьими пророками, чтобы мы могли от Господа получать вот эти божественные откровения для того, чтобы потом их передать людям. А вот у нас даже недавно наши братики посетили одну церковь регистрированную, а там вообще, они не поняли, там вообще не было проповеди. Получилось так, что служитель как бы попели они там, потом он говорит: братья и сестры, у нас сегодня много гостей, мы сейчас для начала представим наших гостей, которые присутствуют у нас в церкви. Ну и началось представление. Оказывается, там гости были со Швеции, кто-то с Америки приехал. Наши братья приехали, их тоже поставили там. Братья, вы откуда? Расскажите, да что, да как. Эти рассказали, и все, время-то закончилось, уже собрание надо заканчивать. Ну и все, поблагодарили Господа, закончили благодарственные молитвы, все разошлись. А мне пришлось быть в этом городе, только в центре, ну, там один брат-миссионер, он собирает людей и кормит их. Как бы сейчас в Петербурге не имеют права миссионеры работать, которые чисто проповедью Евангелия занимаются, не имеют права. Они должны заниматься благотворительностью. Всех таких миссионеров, которые чисто проповедью Евангелия занимаются, их выпроваживают. Сейчас только можно заниматься благотворительностью в России миссионерам. Ну, и он организовал такую столовую для малоимущих. Ну, а сам проводит там с ними разбор слова. Вот они соберутся в столовой, покушают, а потом они все садятся, и они уже к этому привыкли у него. А тут как-то мне пришлось к нему заехать по каким-то делам. Я заезжаю, он говорит: о, ты сегодня будешь проповедовать. Ну, ладно, раз приехал, буду проповедовать. Вот, и я, ну, сказал слово. Так, конечно, было экспромтом, потому что я не готовился к такому делу. Ну, так, в простоте, что было на сердце, проповедовал. Как окружили они меня, эти все бабушки, дедушки, которые там: вы откуда? Вы кто такой? Мы такого еще ни разу в жизни не слышали. Понимаете, вот люди голодные, и вдруг они хлеб получили. Да, им говорили, они уже много, может быть, раз слышали проповеди разных проповедников, и вдруг они что-то услышали и говорят: кто вы такой? Мы такого никогда не слышали, что вы говорили. А что я говорил? Так я прочитал 106-й псалом, ну и немножко там рассказал, да, по этому поводу. Друзья, вот как отличается хлеб, да, хлеб жизни живой от того, что люди иногда проповедуют ради себя самих. А отсюда происходит и жизнь в народе Божьем. И я думаю, что Господь нас с вами тоже видит никем иначе, как только проповедниками, живыми, искренними, горячими, да, для того, чтобы через нас производить жизнь. Но, друзья, это все непросто. Вот один человек, он такое выражение сказал, хотя он сам, ну, это я в книге в одной прочитал, американский проповедник, и он так выражается, что это был самый красноречивый проповедник в Америке. Но он сам что сказал? Что благословенные проповеди – это результат обучения, дисциплины, молитвы и особенно помазания от Святого Духа. Вот, казалось бы, человек, который одаренный, да, вот красноречивый такой, но он сам для себя и для других, он говорит, где залог благословения проповеди? А? Благословенные проповеди – это результат обучения, дисциплины, молитвы и особенно помазания Святого Духа. Его зовут Джеймс Генри Торривелл. Но это не важно. Важно, на что я хочу обратить внимание. Братья, даже великие проповедники, они все видели залог благословения где? Обучение, дисциплина, да? Молитва и помазание Святого Духа. Но начинается все вот с действий самого человека в этом направлении. Его личное действие. Без этого действия можно много молиться. Хорошо, это правильно. Но даже кто-то из наших братьев, по-моему, Антонов, это его выражение, он говорит, что молитва просто, да, без действия, это попрошайничество, да? Попрошайничество. И вот, друзья, я знаю многих людей, очень-очень слабеньких духовно, очень слабеньких. Они, когда беседуют со мной, они говорят, брат, я вот чуть ли не каждый день в постах, я столько молюсь. Я смотрю на них и понимаю, почему так все происходит, почему они не укрепляются духовно. Да, им нужны посты и молитвы для их духовной жизни, но они совершенно ничего не делают на Божьей ниве, эти люди. Они вот в постах и молитвах занимаются самоусовершенствованием и ничего не делают. Хотя, с другой стороны, Богом дано совершенно другое средство. Бог нас определил быть народом особенным, ревностным, добрым делам, да? Если ты сестра, занимайся добрыми делами. Если ты брат, подвязайся на духовном поприще и тоже занимайся добрыми делами. И ты будешь благословен Богом. А есть люди, которые, да, много молятся, но, к сожалению, ничего не делают. И вот здесь этот брат, да, он говорит, что результат благословения – это обучение, в первую очередь, да, потом дисциплина, а потом молитва. А уже как Божья печать будет помазание Духа Святого. Понимаете, да? И вот эта мысль, да, она прослеживается во всем Священном Писании. Вот, допустим, взять строительство скинии Божией. Вспоминаете, да, братья? Моисею дано указание, строй вот так. И тогда, когда он построил все так, как было ему сказано, да? Только тогда, когда он все закончил, что произошло? Бог, да? Слава Божия пришла. Когда с его стороны, со стороны Моисея, было все сделано, и сделано так, как поручено, да, ему? Вот когда сделал все, что от него требовалось, тогда пришло и Божие помазание, Божие исполнение, Божья слава пришла. А так, пока не все сделано, да, пока вообще ничего не делал, и не было Божьего присутствия, не было. Если взять, допустим, пророка Илью тоже, пример такой, на горе кормил, помните, да? Когда эти Ваалы пророки. И почему вот Илья избирает такой путь явления славы Божией. Он бы мог просто помолиться и сказать, Господи, яви какое-нибудь знамение. Мог бы, да? У Бога разные могут быть методы заставить людей на колени встать. А посмотрите, что делает Илья. Во время вечерней жертвы, то есть в свое время, определенное Богом, он строит жертвенник по всем правилам, да? По всем правилам. Все делает, да, что нужно. А потом на этот жертвенник сходит слава Божия. То есть везде вот эта последовательность человеческого участия в служении Господь. Мы вот на общении, наверное, все братья, кто были, обратили внимание, что вот на эту мысль, что Бог нас вводит в свой труд. Он сам, допустим, пострадал. И нас, да, немножко к этому делу привлекает. И точно так же в труд мы входим в Божий труд. А для того, чтобы входить в Божий труд, надо и наше немножко участие, да, и вот это старание. И мы с вами говорили тоже об учениках нашего Господа. Прежде чем они исполнили силой Духа Святого, да, и стали хорошими проповедниками, что было прежде? А? 3,5 года ходили, учились. Да, была практика немножко, да, там, посылал он их на проповедь, посылал. Потом обратно возвращались. Потом было испытание. А потом только было исполнение Духом Святым. То есть все равно у Бога вот эта последовательность, она везде прослеживается. И, братья, как хорошо, когда мы не пренебрегаем этим порядком Божьим. Что требуется от нас? Да, нужна усиленная молитва, нужна самодисциплина, нужно исследование Священного Писания, нужно изучение дисциплин для того, чтобы правильно проповедовать Слово Божие. И придет благословение, придет. Многие люди, да, хотят сразу, сразу, но это от гордости. А когда человек прилежен, когда человек хочет именно дело Божие делать, то он не смотрит на свои способности, а смотрит на нужду и начинает делать. Есть нужда, значит, он начинает делать. А начиная делать, Бог начинает благословлять, так вот понемножку, потихонечку, глядишь, и хорошо. Я тут прочитал одну фразу еще интересную, она меня самого потрясла. Тоже в одной учебнике по гомилетике написано про Джона Уэсли. Немножко слышали, да? Через которого Господь пробуждение совершал. И он, знаете, как выразился, что он невысокого мнения о человеке, который меньше 4 часов в день проводит в молитве. И я когда читал, и думаю, да, какого мнения, да, обо мне? Ну и вообще, на что я, допустим, притязаю? Ну, мы же все иногда хотим, чтобы у нас хорошие проповеди были, да? Хотим же этого. Хотим, чтобы они были действенны. Ну, кто этого не хочет? Ну, и мы вкратце молимся об этом. Вот. А смотрим на людей, которые делали большие дела, да? У них получалось. И кажется, где секрет? Оказывается, есть секрет. Почему Бог благословлял этих людей? Оказывается, для него 4 часа молитвенного подвязания – это было нормально. Это норма считается. Это человек, который может заслуживать звания, ну, духовного человека. И я тогда подумал, Господи, как, ну, о чем я могу мечтать в своем проповедовании, да, в своей силе, если, ну, моя молитвенная жизнь гораздо меньше. Ну, я не говорю, конечно, о том, что мы непрестанно молимся, а вообще вот и именно, допустим, об этом служении, да, сколько мы молитв возносим, чтобы Бог благословил наши проповеди, чтобы они действительно были в силе Духа Святого, чтобы мы были достойными, да, чтобы церковь оживлялась. Вот сколько времени мы этим молитвам посвящаем. И, конечно, через эти молитвы приходит и благословение Божие, или наоборот, если мы где-то небрежны, то и благословение, соответственно, бывает немногим, немногим. Хотя у Бога есть много для нас благ, для всех. Ну что, друзья, я думаю, что мы сейчас вот так вот, прежде чем закончим наш урок, мы немножко с вами к завтрашнему дню подготовимся, да? Учитывая то, что у нас уже были практические занятия, вот, на что больше всего хочется обратить внимание, чтобы вы, братья, готовились. Самая главная ошибка во всех проповедях, ну, или же в большинстве проповедей, это когда Слово Божие, оно вырывается из контекста, да, и произносится проповедь совершенно на другую тему, чем она заложена в этом месте, чем она заложена в этом Священном Писании. Понимаете, да, о чем я говорю? Когда человек говорит не Слово Божие, а свое Слово. Вот он читал, и ему такая мысль пришла при этом чтении. Хотя это место совершенно о другом говорит. А человек проповедует о своем. И это, ну, неправильно. Оно уже не есть Слово Божие, это Слово человеческое. Хотя, конечно, может быть очень интересная мысль. Очень даже может быть. Но очень важно, чтобы вот тема проповеди, она была именно взята из Слова Божия. Не из своей головы, а которая заложена в тексте Писания. И мы об этом рассуждали, что когда мы какой-то отрывок Писания как-то вот, ну, лег нам на сердце, как-то он нам понравился, привлек наше внимание. Братья, это очень хорошо. Очень хорошо. Но еще лучше нам нужно прочитать, что было до этого, что было после этого, и понять, о чем здесь шла речь, о чем здесь Господь хотел сказать, какой-то пророк о чем-то возвещал, или это событие, о чем оно вообще говорит. Понять, да? Понять. А потом уже все это как бы вывести определение в тему проповеди, которая может выражаться в одном-двух словах или в одном предложении. Главная мысль или тема вот этого текста Писания. И когда мы здесь вот с братьями уже рассуждали, ну, было много разных примеров таких интересных, когда братья могли проповедовать совсем не о том, о чем было написано, да, могли прочитать, а говорить о другом. И это ошибка очень многих братьев. И когда мы здесь учимся, мы можем подсказать, это не страшно, да? А когда мы в проповеди говорим, сейчас брат скажет Слово Божие, да? А брат выходит и говорит не Слово Божие. Он делится своими размышлениями вокруг этого стиха, вокруг, совсем не о том, что там написано. И это, конечно, теряет силу. Значит, вот первое, да, на что обратите внимание, братья, все в подготовочке своей, чтобы ваша тема проповеди или главная мысль, она была взята из текста. Это то, о чем там написано. Вот это главное. Ну, а вообще, чтобы завтра нам не повторяться, у кого, может быть, не записано, кто братья у нас не были раньше на занятиях, значит, на что мы обращаем внимание? На что обращаем внимание в проповеди? В подготовке. Значит, то, что я сказал сейчас, это самое главное, нам не исказить Слово Божие. Произнести его именно так, как там написано. А вот в самом произнесении на что будет обращаться внимание? На что? Самое первое, когда проповедник выходит за кафедру, очень правильно, когда он обратится к народу. Понимаете, да? Вот мы читали разные примеры из Деяний апостолов, да, и мы там везде читаем, встал ли Петр, да, и он говорит, мужи, братья, отцы там, и обращается к людям. Не просто так вот начинает ни с того ни с сего главную мысль, а обращается к людям. И это все проповеди, которые записаны в Деяниях апостолов, они с этого начинаются, чтобы между человеком, проповедником и людьми, ну, была взаимосвязь. А для этого нужно и смотреть на людей, да, не в пол, не в потолок, не уткнуться в свой конспект, да, или в Библию, а иметь общение с людьми для того, чтобы слово достигало сердец. Значит, первое – это обращение, правильное обращение к людям. Второе, на что обращается внимание, это четко, внятно назвать то место Писания, которое мы хотим прочитать. Да, допустим, Евангелие от Матфея, такая-то глава, такой-то стих. И о чем мы говорили при этом, братья? Что нужно здесь делать? А? Выдержать паузу, да? Для того, чтобы посмотреть на людей, которые ищут, чтобы они могли найти. Чтобы не получилось так, что он листает Библию, а ты в это время читаешь. И получается, что он его и в своей Библии не нашел. и не услышал, что ты читал, потому что он был занят поиском. И получается, что самое главное – Слово Божие. То, что потом будет говориться, это мы будем говорить уже. Ну да, под вдохновением от Господа. Но самое главное – Слово Божие. Человек не услышал. Он в это время листал свою Библию, и все тоже стоял. Шелест такой. И поэтому мы с вами говорили, да, назвать место Писания, выдержать небольшую паузу, может быть, повторить еще раз. Да, для того, чтобы все желающие могли найти. А потом четко и внятно прочитать Слово Божие. Некоторые братья имеют такой недостаток. Они очень хорошо читать умеют, это неплохо. Но за кафедрой это не то место, где нужно демонстрировать умение читать 120, там 170 слов в минуту. Нет, здесь не надо этого. Здесь надо прочитать четко, внятно и громко. Это Слово Божие, это главное в твоей проповеди. Ясно и четко прочитать, чтобы Слово Божие было донесено до всех. Вот. Прочитать не спеша. Вот. И это очень важно. И следующие ссылки, если мы где-то будем читать Слово Божие, чтобы оно читалось внятно и не спеша, для того, чтобы было видно наше почтение к Слову Божию. Вот, ну, а потом уже очень важно введение, да, в проповедь, для того, чтобы настроить слушателей, подготовить главные мысли, необходимо введение сделать, о чем мы будем говорить. Может быть, в этом введении сказать тему проповеди. Тему проповеди. Это и даже в собрании будет полезно. А здесь вот, когда мы будем завтра говорить проповеди, еще нужно будет добавить, метод, которым мы пользовались при подготовке проповеди. Мы с вами прошли 10 методов. Помните, да? Проповедей разных. Вот. И очень хорошо, если мы с вами здесь затронем метод разработки, который мы пользовались, для того, чтобы мы могли, ну, немножко контролировать и это, насколько мы уяснили это дело, или нам нужно все сначала повторять. Братья, кто не были, можете переписать себе потом, после занятий, да, чтобы у всех был материал этот. Значит, в учебном процессе мы называем еще метод. Потом должно быть ясное разъяснение темы, чтобы всем было понятно, о чем мы говорили. Ну и последнее – это заключение. Оно тоже должно прослеживаться. В заключении должно быть, что сказано, практическое применение данной истины, о которой мы проповедовали. Ну вот так вот, коротенько, такие требования к проповеди. Они требуются всегда. Ну, а здесь мы к этому будем очень строго подходить, для того, чтобы уяснить или научиться проповедовать. Какие-то есть вопросы, братья? А? Или вопросы будут завтра? Готовиться. А? Методы разработки, да? У нас есть время. Мы начали позже. Могу прочитать. Братья, у кого нету, запишите. Значит, первый метод у нас был разделение на части текста. И мы с вами говорили о том, что есть тексты в Священном Писании, которые сами в себе несут несколько мыслей. Помните, да? Первый псалом. Блажен муж какой? Который не ходит на совет нечестивых. Да, не стоит на пути грешных. Вот. То есть там сразу три мысли отчетливо видно. И вот есть тексты Писания, которые можно этим методом подходить. Они сами в себе несут несколько мыслей, которые тут же можно разделить. Разделение на части. Второй метод – это тематическая проповедь. Когда мы какую-то тему берем, и при этом можем взять несколько текстов Священного Писания для подтверждения этой темы. раскрыть ее. Тематическая проповедь. Записали, да? Третье – это разработка текста по времени. Есть места Писания, исторические особенно, где, в общем-то, прослеживаются временные пространства, да? Допустим, что было раньше, что произошло и чем дело закончилось. Разделение по времени. Это тоже очень интересно, можно преподать, разъяснить. Четвертое – это метод вопросов. То есть мы берем какой-то текст Писания и исследуем его путем постановки вопросов, да? Мы рассуждали. Допустим, к кому относилось это место, да? Писание. Для кого оно было написано? Кем? Какая преследовалась цель? То есть методом постановки вопросов. И даже иногда бывает полезно эти вопросы оглашать для людей, как бы риторический вопрос. Ты задаешь его и сам же потом отвечаешь. А человек тоже вместе с тобой как бы думает. То есть есть такой метод, метод вопросов. Пятый, экзегетический способ. Экзегетический. Это более глубокий такой анализ, да, стихи Писания. И мы с вами говорили о том, что есть тексты Писания, которые несут в себе вот такой скрытый глубокий смысл. Хотя, может быть, даже самые простые места, да? Вы соль земли, да? Этот текст можно использовать экзегетический разбор. Или праведник цветет, как пальма, да? Мы с вами говорили. Тут очень важно, когда человек может вот эти моменты все исчерпать. И о особенностях, да, особенностях цветения пальмы, да? Вот все эти физические моменты. Экзегетика, она – это глубокий анализ и исследование каждого слова, его смысл. Хорошо, следующий, шестой, да? Это способ разобщения. Способ разобщения или дедукции, мы говорили. Понятно, о чем это, нет? Способ разобщения. Значит, это когда берется какая-то библейская истина. Какая-то, допустим, мы тогда с вами рассуждали, есть место Писания такое, остановитесь на путях ваших, да? Расспросите, где путь добрый, идите по нему. Но они сказали, не пойдем. Берется вот эта истина, Божье Слово проповедуется, остановитесь на путях ваших, да? А потом берется несколько примеров библейских, когда люди слышали Слово Божие и не захотели. Допустим, Каин слышал Слово Божие, остановись, не остановился, не захотел. Каков его конец, да? Взять, допустим, Ахава там, ну, всех людей, Иуду. Люди, которые слышали, да, должны были остановиться и не остановились. Их конец, не пойдем. И потом там это слово, да, им приговор Божий. Значит, произносится истина какая-то, да, а потом на основании каких-то библейских предметов она подтверждается. А следующий способ есть – способ обобщения, наоборот, способ индукции, способ обобщения. И, ну, как бы в гомилетике там объясняется, почему, ну, как бы важны эти моменты. Допустим, в собрании верующих мы понимаем, что важно слушать Слово Божие, да? Если говорить для неверующих людей, то для них, ну, Слово Божие не имеет сильного авторитета. И для них гораздо будет доходчивый способ обобщения, когда мы можем им рассказать жизнь каких-то людей, нескольких, да, у которых жизнь закончилась трагически, а потом задать вопрос, а почему же у них так все получилось? Почему в их жизни, да, такая трагедия? А у них так случилось, потому что Слово Божие гласит вот так, да? Им надо было остановиться, когда Бог их звал, и этого бы не произошло. Точно так же, как и для вас. Сегодня звучит проповедь Евангелия, остановитесь, покайтесь. И если вы этого не сделаете, да? То есть человеку приводятся конкретные жизненные ситуации с печальным исходом, а потом уже им преподносится, что, оказывается, Бог об этом говорит. Это истина библейская. И человеку это важно. Значит, вот как бы такие есть два способа противоположных. Дедукции и индукции. Я сам неграмотный, это я из учебника взял. Так что вы не думайте, братья, что этот. Следующий способ Объяснение, доказательство и применение. Ну, это такое для людей, как сказать, практического ума, да? Кто любит доказывать, кто умеет доказывать. Это для таких больше. Потому что объяснение, доказательство и применение. Ну, то есть, берется какая-то истина, допустим, праведный верою жив будет, да? Мы объясняем эту истину, объясняем вопросы веры, а потом нужно доказать, что эта истина непреложна, да? Что она исполняется в жизни практически, да? Что действительно вот человек, который ну, положился на веру, да, тот имеет поддержку от Бога. То есть доказывается эта истина. А потом уже практическое применение данной истины. Объяснение, доказательство и применение. Следующее. Дело Божье и дело человеческое. Мы тоже с вами, когда изучали этот метод, говорили о том, что в Библии тоже прослеживаются моменты, когда человек задумывает одно, а Бог делает другое в его жизни. Точно так же, как вот в жизни Иосифа, да? Вы замышляли сделать зло, а Бог обратил это в добро. И таких примеров много в Библии, которые можно вот данным методом проследить вот эту закономерность Божьего вмешательства, водительства и насколько оно благо. Вот этим методом, исторические какие-то тексты Писания, можно использовать такой метод разработки. Ну и последний, который мы изучали, это случаи из жизни и события. Это праздники христианские наши, это могут быть похороны, день рождения, новоселье, что угодно в нашей христианской жизни, да, бывает. И очень хорошо слово «вовремя». Мы об этом с вами говорили, да? Вот, для того, чтобы наше слово было вовремя, вот есть такой метод разработки, когда мы подбираем текст Священного Писания в связи с какими-то обстоятельствами, произносим его. Записали, да, все? Вот хорошо, если вы ими воспользуетесь, будет очень хорошо. Мы разговаривали на эту тему, братья, что это нужно сейчас в процессе обучения. В принципе, вот когда мы готовимся к проповеди, могут где-то эти методы перекликаться между собой. Не обязательно он будет один какой-то. Могут перекликаться эти методы, могут они где-то быть неясно выражены. Вот. Но для обучения очень полезно себя дисциплинировать, в какие-то рамки вводить. Когда человек научился в рамке, тогда ему легче, чем когда он сразу такой необузданный, ему очень трудно себя, свои мысли сконцентрировать, направить. А когда человек привык их обуздывать, да, свои мысли, в какие-то рамки, направления давать, тогда ему потом легче и в других вопросах. Ну все, вопросов нету, все оставляем на завтра. Не, я говорю, что они между собой могут объединяться. Два метода сразу. Но это потом. А сейчас лучше, когда если мы каким-то одним воспользуемся, чтобы нам ясно тоже проследить, насколько мы уяснили это дело. Давайте, братья, помолимся.